вы уступаете нам Элен, мы оставляем ее в подземелье, а взамен даем вам вдохнуть ее флюиды, подзарядиться ее изумительной жизнеспособностью, которой вам так недостает». Он выпалил это на одном дыхании. Я стряхнул его руки и рассмеялся каким-то нервным смехом. «Так вот оно что! У вас сорвалось похищение, и теперь вы не желаете ее отпускать. Она вам, видите ли, нравится. Хотите надуть меня, как я раньше не догадался?» Стейнер поморщился. «Да... да вы...» Я заикался от возмущения. «Ну вы и наглец! За кого вы меня принимаете? Этот номер у вас не пройдет. Или вы возвращаете мне Элен, или... или я устрою скандал прямо здесь, в ресторане. С меня градом лил пот. Не кипятитесь, Бенджамин. Контракт по-прежнему в силе. Я предложил только немного изменить условия. И слышать об этом не желаю. Вы дали слово. Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь верните мне Элен». Стейнер улыбнулся, добродушно и чуть презрительно. «Хорошо, Бенджамин, считайте, что я вам ничего не говорил. Но через час вы получите вашу Элен». Старый хрыч и не думал меня уламывать. Я даже удивился, что он так легко сдал позиции. «Раймон вез меня к французской границе через долину озера Жу. Франческо и Жеро уехали вперед в рейнджер-ровере. Слуга сосредоточенно вел машину и на меня даже не смотрел. От бесконечных виражей меня мутило. Я все не мог успокоиться после разговора со Стейнером. Все эти месяцы я страшился встречи с Элен. В голове не укладывалось, что сегодня же вечером мы, как ни в чем не бывало, отправимся вместе в Париж. Всю дорогу я готовился к защите, перебирал доводы, которые приведу в свое оправдание. Это было мучительно, то накатит раскаяние, то, отхлынув, уступит место эгоизму. В голову лезли самые идиотские мысли. Да что же все-таки за гнусность предлагал мне Стейнер? Что это за отъявленное шарлатанство? Скажите, Раймон, мне пришлось откашляться, что вы знаете об устьях юности? Он изобразил неподдельное изумление. Кто вам о них сказал? Неужто хозяин? Я кивнул. Это наша тайна. Я не имею права о них распространяться. Раймон, между нами, это ведь шутка. Дурацкая шутка, да? Ни в коем разе. Он вдруг стал подозрительно любезен. Не дожидаясь расспросов, сказал: «Вот, к примеру, сколько мне, по-вашему, лет?» «Лет 35, может, 40, а что?» «Не угадали. Мне 52». Я не поверил, да не может быть. Но он показал мне удостоверение личности. «И что же?» «А то, что это все благодаря устьям юности. Вот уже 5 лет, как я прикладываюсь к ним раз в неделю. От всех наших постоялец принимал ингаляцию. Это лучше всякого лечения, скажу я вам». «Вы издеваетесь надо мной, Раймон. Вы все сговорились дурачить меня». Я всматривался в его лицо, сквозь синяки и кровоподтеки, которые уже побледнели, пристально изучал каждый миллиметр кожи, даже пощупал, провел пальцем по мелким морщинкам, по сеточке вокруг глаз. В 52 года он сохранился лучше, чем я. «Так хозяин сам предложил вам сеанс?» «Да, а что?» «Счастливчик вы, мсье. Стало быть, и вправду ему полюбились». Знал стервец, что сказать. Эти слова запали мне в душу. Мы приехали задолго до вечера. Я смотрел и не узнавал мест. Дорога терялась в высокой траве. Еле ярко зеленели свежей хвой, одуряюще пахло смолой. Горы летом выглядели куда приветливее, чем зимой. А вот сухоцвет на фоне буйства природы проигрывал. Железная крыша оказалась ржавой. фасад не мешало бы подновить. Меня вновь одолели связанные с этим домом неприятные воспоминания. В саду стояла наша машина, блестящая, как новенькая монетка, готовая к дальнейшему пути. Жером и Франческо улыбались мне с крыльца. С чего бы это им вздумалось выйти меня встречать? Я покосился на окно во втором этаже, в той комнате мы ночевали с Элен в феврале, но занавески не шевельнулись. Я стоял пень пнем, будто прирос к земле. Все происшедшее за эту зиму нахлынуло на меня, не давая сделать и шагу. Я снова и снова прокручивал в голове, как буду оправдываться перед Элен. Готов был, если понадобится, упасть перед ней на колени, лишь бы вымолить прощение. Ничего я не хотел в ту минуту, кроме одного — быть с ней, обнять ее. Стейнер отворил дверь и кивнул мне. «Ну, заходите, Бенджамин. Элен ждет вас. Мы опять поместили ее в комнату на чердаке. Вот вам ключ. Ступайте, освободите ее, так сказать, своими руками». Я-то думал, он опять станет меня уговаривать. Ничуть не бывало. Я стоял на пороге прихожей, той самой, с чучелами зверей. Как я не старался взять себя в руки, меня трясло. Осталось только войти, подняться по лестнице. Элен знает, что я здесь. Она не могла не слышать, как подъехала машина, как хлопали дверцы. Странно, что она еще не позвала меня. Каждый вечер, когда я приходил домой, меня окликал ее хрустальный голосок. «Ну, Бенджамин, что же вы медлите?» Высокая фигура Стейнера маячила у лестницы. Лицо его сияло улыбкой. Ну, просто распорядитель церемонии счастливого воссоединения любящих сердец. За моей спиной в саду Франческо с Раймоном выгружали из машины чемодан. Сердце у меня бешено колотилось. Глядя в пол, я шагнул на первую ступеньку, на вторую. «Да, вот еще что, Бенджамин, совсем забыл вам сказать. Элен вас больше не любит». Меня будто ударили под дых. Я вцепился в перила. Он обронил это так небрежно, как бы, между прочим. «Она не может вам простить, что вы бросили ее одну». «Я не верю. Вы мне опять лжете. Ну, если угодно, спросите у нее сами». «Вперед, смелее, путь открыт». У меня подкосились ноги. Это был конец. Стейнер подтвердил мои самые скверные предчувствия. «Пойдемте-ка, я дам вам кое-что послушать». Он увлек меня в гостиную, включил стоявший на столе магнитофон. Я услышал срывающийся голос Элен. «Нет, Франческо, не могу забыть. Он бросил меня». Предал. Даже не пытался бороться. Сдался сразу. Я-то наивная. Все надеялась, что он меня вызволит. Мир перевернет ради меня. А он задрал лапки кверху, рабская душонка. Да как же он меня разочаровал. Слизняк. Бездушный трус. Я не смогу больше с ним жить. А знаете, как он таскал у меня деньги, когда я же его и содержала? Думал, я ничего не замечаю. Как только вернусь в Париж, все выложу про его плагиат газетчикам и издателям с доказательствами, слово в слово. Стейнер выключил магнитофон. Я сидел как громом пораженный. Он дал мне прослушать запись еще раз. Каждое слово впечатывалось в мой мозг смертным приговором. «Ничего не понимаю. Она ведь уверяла, что простила меня. Когда вы получили последнюю кассету?» «Ну, чуть больше 3 недель назад. До ее побега». «А это, Бенджамин, мы записали сегодня утром, перед тем, как ехать в ресторан. За 3 недели многое изменилось». Я не выдержал и разрыдался на груди у Стейнера. «Нет, невозможно. Это конец всему. Элен предала меня». Тут подошли Франческо и Раймон. Их руки легли мне на плечи. И это тройное объятие взяло меня за душу сильнее, чем все происшедшее. Я всматривался в их лица, искал в них понимание, сочувствие. Франческа погладила меня по щеке, ее ладонь была теплой, ласковой. На меня нашло какое-то отупение. Я уже ничего не соображал, плакал и не мог остановиться. А Стейнер, искуситель, нашептывал мне на ухо: «Она нужна мне, Бенджамин. Нужна во что бы то ни стало. Мы любим ее, слышите? Мы готовы уничтожить ее, лишь бы она не досталась вам. Одно ваше слово, и я изолирую ее навсегда. Просите взамен все, что пожелаете». Я, наконец, сделал выбор. Грохнулся в обморок. Это было все равно, что сказать «да». Часом позже я сидел в уютном кабинетике, без окон, где пахло воском от натертого пола, погрузив нос и пол лица в раструб огромного ингалятора, конической формы прибор из красного дерева, похожий на трубу старинного граммофона, был обтянут изнутри полиэтиленовой пленкой и укреплен на медной дощечке, привинченной к низкому столику. Зажмурившись и приоткрыв рот, я блаженствовал, овиваемый нежнейшим дуновением. То моя возлюбленная, постепенно увядая, кадила мне божественным фимиамом своей молодости. От этого сладкого запаха мне еще несколько дней потом не хотелось ни пить, ни есть. В меня будто впрыснули свежую кровь. Летучие флюиды осели на моем лице, обновив его.